У нас была печка, которая отапливала соседние одну или две комнаты. Я постоянно ходил с саночками за пределы гетто и привозил дрова. Но в доме никогда не было тепло. Туалет был во дворе. Колонка с водой на улице. Зимой в чудовищные морозы она не работала. Мне кажется, даже в гетто у людей, которым была уготована одна и та же судьба, которых ждал один и тот же конец, наблюдалось деление в зависимости от того, кем ты был до войны. Была дистанция между состоятельными евреями, имевшими свое дело – лесопилку, фабрику, контору – и малоимущими – кустарями, паденщиками, ремесленниками. Я заходил в дома бывших богачей, которые сразу узнавали во мне мальчика, родители которого приехали сюда в 1939 году и национализировали их собственность. Они ненавидели нас, восточников, не меньше тех, кто грабил их сегодня. В гетто власти вывешивали всевозможные распоряжения. Например, что к такому-то числу нужна рабочая сила. Прийти таким-то, туда-то и тогда-то. Написано было по-польски и по-немецки. Немцы постоянно приказывали что-то им поставлять. Столько-то одеял, белья, потом еще что-то. И это непрерывно. Жить становилось все труднее. В апреле приходит мама и говорит, что Юденрат набирает людей на работу в имении Петровичи. Бабушка Рахиль говорит: «Конечно, Сима, поезжайте с Ромой. Ничего лучшего нас тут не ждет». В назначенный день мы явились в Юденрат. На грузовик погрузилось человек 50. Были и восточники, и местные бедные евреи. Насильно никого не гнали. Поехали те, кто хотел. А хотели самые неимущие –